Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам едет достаточно бодро, прямо сейчас 3 балла. Впрочем, по прогнозам, сегодня нас ждут еще довольно сложные 6 и 7 вечера. 5-бальные пробки в 18 часов и 6-бальные пробки, по прогнозам, нас ждут сегодня около 19. Две темы мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут. Заявление Алексея Кудрина, глава счетной палаты, сказал, что экономика в России остается рыночной. Ситуация в мире не меняет ее фундаментальных принципов. А можно ли говорить о том, что это не рыночная экономика? Насколько рыночной может быть экономика? Первая тема, а вторая тема. Опрос провели, и он показал положительное отношение врачей к Всемирной организации здравоохранения. Большинство опрошенных в Российской Федерации врачей выступили за сохранение членства во Всемирной организации здравоохранения. Зачем это членство России нужно и что будет, к примеру, если Россию оттуда исключат? Об этом поговорим минут через 10. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений. Можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Прямая трансляция у нас в Телеграм-канале по-прежнему. Радио «Говорит МСК» в одно слово, латиницей. Кроме того, вы можете смотреть нас ВКонтакте. Там есть группа, и в ней прямая трансляция тоже есть. Радиоэфир не забывайте, FM 94.8 в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают. В Ясиноватой за последние 3 месяца из-за обстрелов ВСУ погибли 27 жителей, утверждает мэр этого города. Со ссылкой срочно пишет об этом агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет, что Владимир Путин поручил до 1 июля оказать помощь гражданам, пострадавшим от пожаров в ряде регионов. Пока без подробностей. Ну и вот еще Мишустин в Минске. Он посетил там предприятие «Амкадор». Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. И кроме того, РИА Новости уже публикует биографию народного артиста Советского Союза и литовского актера Регимантаса Адамаитиса. Он умер сегодня на 86-м году жизни. Это новость прошлого часа. Первая тема для обсуждения. Алексей Кудрин заявил, что экономика в России остается рыночной, и ситуация в мире ее фундаментальные принципы не изменила. Глава счетной палаты дал большое интервью ТАСС и в этой беседе подчеркнул, что частный сектор ведь остается. Больше того, на завтраке Сбербанка, например, подчеркивалось, что именно частный сектор быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется, как раз является фактором более быстрого восстановления, потому что решение он принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственных компаний, подчеркнул Кудрин в интервью ТАСС. По его мнению, к плановой экономике возвращаться сейчас нельзя. Итак, есть два варианта. Плановая экономика и рыночная экономика. К плановой возвращаться нельзя, там мы уже были, а нынешняя экономика, которая, да, для многих похожа на государственную, либо плановую, как хотите. Но нет, она все-таки рыночная. Борис Шмелев, профессор и руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сначала я вас хотел спросить, а экономики бывают двух типов, плановая или рыночная?
Ну да, пока на сегодняшний день. Ну, бывает и смешанная, почему бывает и смешанная, плановая, рыночная, может быть. Так что тут могут быть и варианты.
Государственная экономика, чем она, какой она может быть?
Ну, государственная экономика, она, конечно, в большей степени ориентирована на такие директивные методы управления экономикой, хотя она не исключает и использование рыночных методов экономики. Ну, вот вам пример Китай, китайская экономика, там и плановые есть начало, и в то же время есть очень сильное рыночное начало. Так здесь может быть такой, что называется, определенный гибрид, планово-рыночная экономика.
То, что в России...
Вспомним хотя бы из истории Советского Союза, а НЭП. НЭП, он же как раз и характеризовался с попыткой совместить и плановое начало, и рыночное начало.
Так вот, то, что происходит с экономикой в России, где, как мы знаем, роль государства и доля государства в экономике, как кажется, растет достаточно быстро, это не мешает экономике оставаться рыночной?
Я думаю, что вот в условиях нынешней России, да, все-таки в основном наша экономика рыночная, и она делает ставку на рыночные методы управления, Хотя, конечно, здесь применяются и методы директивного планирования, методы принуждения, методы использования административных рычагов для решения тех или иных экономических, соответственно, социальных задач.
Если я правильно понимаю то, что говорил Кудрин в интервью ТАСС, с его точки зрения, все-таки частный сектор для рыночной экономики важнее. У нас, получается, этот важный для рыночной экономики сектор потихоньку усыхает. Это неправильно? Государство что-то делает не так?
Здесь нужно иметь в виду, что частный сектор у нас в России очень специфический. Ведь доля средних, мелких или даже крупных предприятий, находящихся в частной собственности, не в государственной собственности, занимающихся непосредственно производством, в общем производстве страны незначительно. В основном у нас частный сектор занят в сфере услуг, в сфере торговли. А производственный сектор в частном секторе, он совершенно незначительный. Поэтому здесь нужно иметь в виду, что вот в современных условиях, да, многие небольшие предприятия в области услуг, они повторяются, там ресторанчики, кафе различного рода, скажем, там химчистки, парикмахерский какой-то, ногтевой сервис и так далее. Они разоряются, поэтому да, как доля частного сектора в общем производстве в стране, доля частного сектора в производстве ВВП усыхает, что называется. Но вместе с тем мы не можем говорить, что разоряются те предприятия частные, которые занимаются непосредственно производством. Вот здесь нужно этот момент иметь в виду.
Тогда дальше. Вот Григорий, насколько правильно говорит наш слушатель, что у нас не очень рыночная экономика, потому что есть товары, цены которых регулирует государство. Это говорит о том, что это не совсем рыночная экономика?
Ну, мы здесь в России вынуждены некоторые товары контролировать. Мы вынуждены, государство вынуждено контролировать цены на некоторые социальные товары. Хотя я бы не сказал, что у нас в настоящее время здесь на сегодняшний день достаточно жесткий контроль над системой ценообразования. У нас был период, когда государство вмешивалось, скажем, в систему ценообразования на подсолнечное масло, там, на сахар. Но этот период прошел. Сейчас цены отпущены.
Подождите, вы говорите, мы вынуждены. А в других рыночных экономиках такого не бывает?
Ну, все зависит от реальной ситуации в стране, от социальной обстановки в стране, поскольку все-таки мы ориентируемся на то, чтобы создать социальное государство, социальную рыночную экономику, то государство время от времени вынуждено вмешиваться в эту систему ценообразования, но она у нас, это вмешательство сравнительно недолго она существует. Все-таки цены отпущены, цены формируются под влиянием спроса и предложения, а те социальные слои, которые от этого страдают, они получают там какое-то материальное воспомоществование. То есть здесь вот этот момент тоже нужно иметь в виду.
Наш слушатель Алексей пишет: распространена очень наивная точка зрения, что частный лавочник может вытянуть любую экономику, и он утверждает, таких примеров, чтобы за счет малого и среднего бизнеса вытягивали экономику, в мире не существует, так и есть?
Ну, я думаю, что он не совсем прав, потому что если мы посмотрим на экономику, скажем, Западной Европы, то там доля мелкого и среднего бизнеса в ВВП очень существенна, свыше 50%. Точно так же, как и в Соединенных Штатах Америки. Роль частного бизнеса очень велика. И не нужно думать, что частный бизнес это только, ну, на Западе только так, мелкие лавочники. Это кафе, там парикмахерские. Там несколько иная структура частного бизнеса, потому что там много фирм, предприятий, которые занимаются непосредственно производством, а не только оказанием услуг, не только они заняты в сфере услуг. Вот в этом принципиальное отличие мелкого и среднего бизнеса на Западе от мелкого и среднего бизнеса у нас здесь в России. А роль среднего бизнеса, да и мелкого бизнеса в Китае, все там маленькие есть предприятия, где они клепают бог знает что. Ведь в большей части вся эта продукция, которая производится в Китае, она делается на мелких и средних предприятиях, частного бизнеса.
Еще один вопрос от нашего слушателя. Виктор из Пятигорска пишет, вы наверняка много раз слышали об этом. Это не совсем про плановую экономику. Он говорит, у нас, когда касается доходов, рыночная экономика, все говорят, а когда начинаются убытки, тогда государственная. То есть за все убытки в экономике всегда платит государство. Это проблема рыночной экономики, проблема плановой экономики или вообще другая проблема?
Это проблема политики. Это проблема политической ориентации государства. Государство, да, не может допустить, чтобы многие частные предприятия разорились, поскольку люди теряют работу, и начинаются социальные проблемы. Люди начинают бастовать, выступать против того, что происходит в этом регионе и так далее. Поэтому здесь взаимосвязь между частным бизнесом и государством очень велика. И да, так вот исторически сложилось в нашей стране, что без вспомоществования со стороны государства частный бизнес в нашей стране чувствует себя не очень уютно. Поэтому бесконечно эти требования и жалобы со стороны бизнеса, чтобы государство давало им кредиты, давало им какие-то льготы, субсидии, послабления и так далее и тому подобное. Но это связано с тем, что история существования частного бизнеса в России, она незначительна. Ну что тут, 30 лет это не срок для того, чтобы частный бизнес окреп, встал на ноги и чувствовал себя достаточно уверенно.
Спасибо, Борис Шмелев, профессор, руководитель Центра политических исследований в Институте экономики Российской академии наук. Сергей пишет, Запад развивают крупные корпорации, некоторые из которых по бюджету сравнимы с бюджетом России. В России при этом надеются, что мелкий бизнес и средний бизнес будут вытягивать страну. Но лавочники никогда не создадут что-то современного. Но из лавочников появляется крупный бизнес. Это важно. В бизнес-проекте разве нет плана? Это про разницу между плановой и рыночной экономикой. 719-й пишет. Пишут как миленькие, по объему и серьезности, просто планы разные. 709-й пишет, что при рыночной экономике цены не только растут, но и падают. Вот значит, у нас как раз рыночная экономика. Сегодня, насколько я помню, буквально срочное сообщение. Сегодня впервые за последние 7 лет такой дешевый доллар в Российской Федерации. Менее 55 рублей, по-моему. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий рассказывает, что рынок с планом можно, в общем, поженить, и есть такие примеры. Он утверждает, что он, правда, почему-то пишет Пак Чонхи, по-моему, Пак Джонхи это принято было называть, но в свое время, действительно, в Республике Корея, то есть в Южной Корее, был такой президент в 60-е и 70-е годы, не знаю. Он, в общем, пятилетками поднимал Корею, хотя в Корее при этом оставалась рыночная экономика. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Крупные корпорации Запад развивает, вот, но там же ведь франшиза существует, и это все частный и мелкий бизнес, я просто хочу поправить. Спасибо.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, Дмитрий, Подмосковье. Рыночная экономика – это цена, спрос, предложение, конкуренция. А теперь насчет бизнеса малого. Представьте, в России 22 миллиона личных способных хозяйств. 160 тысяч крестьянских сельских хозяйств. 80 тысяч садово-огородник кооператив и СНТ. Они все работают, все трудятся как частники. Мне кажется...
Я что-то не уверен насчет СНТ, что они трудятся как частники. Давайте все-таки не будем все собирать в одну кучу, что называется. Григорий из Санкт-Петербурга уверен, что вот мелкий бизнес, туризм, вот это все, это там, где нет полезных ископаемых. Если у вас полезные ископаемые есть, то уже никаких шансов нету. И будет как в Российской Федерации. Мелкий и средний бизнес – это лавочники, а крупный бизнес – это государство, которое в основном, видимо, полезными ископаемыми и занимается. 7-3-7-3-9... Арбузы подешевели, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Были 100, теперь 50. Осенью вообще бесплатно будут раздавать за любую покупку. А вы потом только адресочек кинете, где обычно у вас осенью раздают бесплатно арбузы за любую покупку. Ну и еще Виталий говорит, если про СНТ учитывать, так каждая баба Зина с огурцами сдача – это бизнес-вумен будет. Мы так, что ли, будем это все оценивать? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, конечно же. Примеры и Японии, и Южной Кореи, и Китая, и Сингапура показывают, что план – это только... Они учились у Советского Союза планированию. Это все совместимо.
Это ваше утверждение или кто-то другой это сказал?
Ну, это многие экономисты об этом говорят.
Ну, кто-нибудь хотя бы как пример.
Ну, я не знаю, да все начинают от Глазьева, так сказать.
А, понял. Глазьев говорит, что Япония училась плановой экономике у Советского Союза. Хорошо, про доллар. Доллар опускался до 55-40, но теперь рубль усилил рост, и вот только что стало известно. Официальный курс доллара на вторник 56 рублей 17 копеек.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, в некотором смысле вот эту тему про малый и средний бизнес и про то, как он продвигает нашу экономику, мы будем сегодня довольно серьезно и плотно обсуждать в следующем часе. Мой коллега, экономист Михаил Хазин, у нас в эфире говорил о том, что ширпотреб — это главное, чтобы продвигать ВВП в Российской Федерации, но с его точки зрения это не получится. Как это можно сделать, об этом будем спорить в следующем часе. И про план. Вот Виталий говорит, подождите, если японцы учились у Советского Союза работать и жить по плану, ну, то почему в СССР план не сработал, а в Японии сработал? Непонятно. Следующая тема для обсуждения. Врачей спросили о том, что они думают по поводу возможного выхода России из Всемирной организации здравоохранения. Сегодня мобильное приложение «Справочник врача» провело это исследование и опубликовало результаты. Большинство респондентов выступили за сохранение членства России в ВОЗ. 69,8%. При этом тоже интересная очень цифра. 44,9%. Почти каждый второй, уверены, что если страна выйдет, то ничего не произойдет. Дискуссия вообще откуда взялась? Не то чтобы Россия говорила о том, что надо бы выйти. Заговорили о том, что Европейское региональное бюро приняло резолюцию в начале мая с предложением приостановить экспертное совещание в России до мирного разрешения конфликта на Украине. Проект подписали тогда 38 стран, включая Германию, Францию и Турцию, цитирую по РБК. И вот тогда появилась дискуссия, а может быть, нам самим выйти? И вот возникает вопрос, и главный, наверное, вопрос, а что это за международная организация, из которой не хотелось бы выходить, но, с другой стороны, если выйдем, ничего не произойдет. Всемирная организация здравоохранения. В чем смысл? Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А зачем нужна Всемирная организация здравоохранения России?
Ну, знаете, Всемирная организация здравоохранения, наверное, нужна не только России, но и всему миру, потому что она должна выполнять роль координирующего центра в отношении программ здравоохранения, в отношении взглядов каких-то, в отношении работы с учеными различных стран и в отношении каких-то документов, которые помогают странам во всем мире совершать правильные действия в отношении организации здравоохранения для того, чтобы здоровье их населения было лучше.
Она должна это делать или она это делает на самом деле?
Вы знаете, вот тут интересный вопрос, самый главный. Она должна это делать. В какой степени она выполняет свои функции, зависит, честно говоря, от не столько от самой организации, сколько от того, насколько страны следуют рекомендациям ВОЗ. И вот тут очень большие проблемы, честно говоря. То есть, с одной стороны, организация показала себя, честно говоря, не с лучшей стороны во время эпидемии ковида. То есть ВОЗ не смогла стать единым координирующим центром в отношении распределения вакцин, в отношении хотя бы создания методологии распределения вакцин. Вот. И были нарекания в отношении каких-то предвзятых, вероятно, вещей. Но, с другой стороны, огромное количество документов, которые выпустил ВОЗ за время своего существования, они многими странами, в том числе и Россией, исполнялись частично, не исполнялись вообще. Они исполнялись отрывочно. И поэтому говорить о том, что вот только ВОЗ, например, может выполнить эту роль, у нее не хватает полномочий, вероятно, денег для этого, чтобы сделать все за всех. Вот. А так...
Нет, ну вот смотрите, нечто придумано хорошо, по идее должно бы работать, но вроде как не очень работает. Но дальше, 45% врачей, когда их спросили, они говорят, ну, в общем, ничего не произойдет, если мы выйдем из ВОЗ. Тогда зачем?
Для этих врачей, вероятно, ничего не произойдет. Давайте возьмем конкретный пример. Вот борьба, например, с потреблением алкоголя, и табакокурением. То есть в этом плане, в отношении табакокурения, ну, вроде бы какие-то успехи есть. В отношении алкоголя, да, тоже есть успехи. У нас меньше стали пить, как, собственно, ВОЗ и говорила, и во всех документах регламентирующих написано, что это один из основных, одно из основных направлений борьбы с неинфекционными заболеваниями, и которые призваны именно увеличить продолжительность жизни. Но что мы видим? Да, достигнут успех, но алкогольное лобби таково, что в Москве уже, насколько я читал, разрешена продажа алкоголя и на открытых площадках, и на некоторых спортивных мероприятиях. И сделаны исключения в отношении аэропортов по отдельным комнатам. И говорили даже о том, что, может быть, вернуться к продаже алкоголя на автозаправках, может быть, там не крепкого. То есть, понимаете, в чем дело? Те рекомендации, которые прописаны в методических документах, они четко говорят, что нужно сделать алкоголь очень малодоступным в отношении цены, в отношении территориальной доступности, в отношении возрастной доступности, например. Ну, мы в данном случае делаем два шага вперед, один шаг назад, например.
То есть, если, к примеру, мы выходим из всемирной, это какой-то дополнительный, пусть не серьезный, но все-таки дополнительный ограничитель для нас?
Я не думаю, что это сильный ограничитель. Это просто, скорее всего, мы потеряем непосредственную возможность участвовать в выработке этих документов. Может быть, при их выработке будут какие-то особенности России не учтены, это во-первых. Во-вторых, ряд документов сразу публиковался на английском и на русском языках. Вот. То есть ВОЗ, вероятно, если мы выйдем, то русский язык перестанет интересовать ВОЗ как язык публикации документов. Вот. И поэтому в данном случае документационный центр ВОЗ, который у нас присутствует, он тоже потеряет значение во многом. То есть надо будет эти документы переводить, адаптировать, локализовать. То есть мы потеряем связь с крупной международной организацией. Ничего фатального, такого глобального, чтобы что-то там с ног на голову перевернулось, конечно же, не произойдет. Но это еще один шаг в сторону от мирового здравоохранения, который будет проявляться, может быть, во многих местах, ну, понемножку.
Ну, вот смотрите, все-таки последний вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга настаивает. Они нашу вакцину не признали, надо выходить. А я добавлю, они нас приостанавливают с нами экспертное совещание. То есть они нас ограничивают. А мы все равно говорим, не-не-не, нам надо как-то, мы хотели как-то. Мы понимаем, что мы часть всего мира.
Знаете, вот в отношении вакцины вообще интересный пример. Потому что если мы будем вести себя со всеми международными организациями по принципу «ах, вы так, тогда мы так», то это ни к чему хорошему вообще не приведет. Потому что признание вакцины и непризнание существует определенный протокол. И если по этому протоколу наша вакцина или этапы ее создания не соответствовали тем требованиям, которые там написаны, причем здесь признал или не признал.
То есть мы все-таки по протоколам что-то не доделали?
Конечно. Конечно, не доделали. И поэтому надо об этом честно говорить и пытаться исправить в следующий раз. Или же говорить о том, знаете, у вас протоколы слишком серьезные, они не влияют на конечный результат. Давайте соберем рабочие группы и уберем некоторые пункты из требований.
Так они говорят, а вы в рабочих группах пока у нас не работаете.
Ну, это сейчас не работают, а когда вакцину-то обсуждали, работали же, правда?
Понял.
Почему это не было сделано?
Разговаривать нужно. Спасибо. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением, был с нами на прямой связи. И Виталий тоже пишет. Так вроде это наши создатели несколько раз не могли собрать документы, и масонский заговор Всемирной организации здравоохранения тут совсем ни при чем. Ну и Михаил. Логично вспомнить в этом обсуждении то, что есть другое использование количества вот этой вот последовательности букв В, О и З. ВОЗ и ныне там, только в данном случае по отношению с Всемирной организацией здравоохранения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 июня, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем прямой эфир. Радиоэфир в Москве, FM 94.8. Можно смотреть то, что происходит в студии. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» так работает. Можно зайти ВКонтакте, там тоже есть видеотрансляция. Можно звонить сюда в студию, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, а звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные главные новости, главные темы этого дня. И смотрим за тем, как едет город. Прямо сейчас пробки в 3 балла, насколько я понимаю. Да, 3-бальные пробки сохраняются. А прогнозы Яндекса на 6,7 вечера. Еще полчаса назад нам обещали в 7 часов 6-бальные пробки. Теперь обещают всего 5-бальные пробки. То есть 5 баллов это в 6 и в 7 вечера. И до этого, и в 5, а потом после 8 вечера пробки всего в 3 балла. Ну, по понедельникам город обычно едет довольно неплохо. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это сообщение о том, что российские маркетплейсы начали создавать собственные схемы ввоза товаров по параллельному импорту. Как это все работает, попытаемся понять. Первая тема, а вторая тема. В Подмосковье собираются рассмотреть проект уже в ближайшие дни об обязательной регистрации домашних животных. Получается, что Подмосковье идет впереди всей страны, на Подмосковье будут отрабатывать, как потом во всей стране будут регистрировать птичек, собачек и кошечек. Вот об этом поговорим минут через 10. Все в прямом эфире. Напомню, смс-портал, телеграм и телефон для того, чтобы связаться со студией, работают.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, маркетплейсы сегодня, да, срочное сообщение, поручение Путина. До 1 ноября нужно представить предложение по льготам на перелет лечения для детей-инвалидов. Нужно до 1 октября рассмотреть возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам. Это срочное сообщение. Из Кремля приходят новые поручения Владимира Путина. Мишустин тем временем в Минске сообщает о том, что Путин и Лукашенко в этом году еще встретятся на форуме регионов союзного государства. Красного цвета сообщения, которые как молния или как срочные приходят на информационные ленты. А теперь вернемся к экономической теме. Маркетплейсы в России начали создавать собственные схемы ввоза товаров. Это стало возможным благодаря новым правилам, которые разрешают параллельный импорт. Вот, например, Яндекс.Маркет, как пишут сегодня, опубликовал уже несколько вакансий, которые связаны с международными закупками. Коммерсант об этом пишет. Вот, например, в Яндекс.Маркете будет специальное подразделение, которое будет заниматься параллельным импортом. Илья Тимошин, эксперт по интернет-торговле и президент Союза деловых людей. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие, дорогие слушатели.
Вопрос. То есть вот этот параллельный импорт, то есть в магазине нельзя, а в интернете можно? Как это работает?
Смотрите, и в магазине можно, и в интернете можно. Здесь как это работает? Ну, например, нам запретили какой-то бренд электроники ввозить напрямую в Россию. Ну, то есть через официальных дистрибьюторов, которые были в России. То есть производитель, который находится, например, в Америке, в Европе, и он не может напрямую своему дистрибьютору сюда привозить товар, потому что есть ограничения. А вот, например, через какой-нибудь Казахстан или Катар мы это можем завести. То есть, по факту, компания, которая является дистрибьютором в другой стране...
Но это то, что называлось серым импортом прежде.
Ну, здесь не совсем серый. Ну, по факту, немножко допиленный серый импорт, скажем так, да.
Так вот, чем то, что раньше мы покупали как серый импорт, будет отличаться от того, что мы покупаем как импорт параллельный? Для нас, потребителей.
Смотрите, параллельный импорт заключается плюс в том, что гарантии и все остальное сохраняется. Если вы по серому импорту товары будете в магазине или где-то покупать, то у вас никаких гарантий на продукцию нет. По параллельному импорту гарантии сохраняются.
Кто выполняет эти гарантии? Я помню, что прежде говорили, что вот вы покупаете этот телефон дешевле, поэтому вы ремонтировать можете по гарантии только у нас, там, где мы вам этот телефон продали, да еще и достаточно недолго. Здесь будет как-то иначе все это организовано?
Да, планируется иначе, планируется как раз та компания, которая будет этим заниматься, завозить по параллельному импорту, она и будет на себя брать эту ответственность. Но сейчас, на самом деле, вопрос такой очень в дырочку, как говорится, потому что проходят дискуссии на эту тему, потому что товар может попасть по параллельному импорту и по серому. По факту он ничем не отличается, только какой-то гарантии. Но дистрибьютор, который берет на себя обязательства, потому что он будет там соблюдать, да, все эти какие-то гарантийные случаи, скажем так. Вот, человек простой в магазине, он не разберется. То есть здесь будет, здесь не будет соблюдаться. И вот здесь вот пока сейчас идут на эту тему дискуссии, но радует одно, что там рабочая группа, которая там при Минпромторге на эту тему создана, очень оперативно реагирует и выслушивает мнение там не только, например, там маркетплейсов, но и в том числе продавцов, дистрибьюторов, которые будут заниматься
То, что маркетплейсы, вот сегодня Коммерсант пишет о том, что Озон собирается, да нет, уже даже ввезла какую-то продукцию Apple на территорию Российской Федерации, пишет Коммерсант. Яндекс.Маркет, значит, опубликует вакансии людей, которые будут заниматься закупками. Это какая-то особенная система продажи товаров через маркетплейсы. Почему об этом говорят сейчас много?
Ну, потому что рынок, скажем так, вот именно там электроники какой-то, он сейчас очень свободный, потому что много же санкционных товаров по факту получается, и параллельный импорт разрешает. Это огромная емкость, а маркетплейс — это те ребята, которые в нашей стране имеют доступ к аудитории, да, к широкой аудитории, да, и это как бы неплохие деньги для заработка, потому что если раньше приходилось работать через дистрибьюторов, то сейчас можно это делать напрямую. Но здесь опять нужно разбираться в деталях, потому что мы говорим там про Озон, про Яндекс.Маркет, у них же разные модели есть. Они, модели в смысле сотрудничества, да, у них есть модель, где также есть поставщики, так называемые селлеры, продавцы. И вот здесь селлер, он может привести товар разным способом. Marketplace просто принимает от него товар и его продает. То есть он не сам продает, он является площадкой, которая помогает продавать продавцам. Вот. А есть отделы, где, например, Marketplace выбирает какие-то свои направления и уже сам их завозит. Да? И вот здесь, если Marketplace сейчас такие департаменты формируют, то, скорее всего, просто для того, чтобы вот эту емкость не упустить сейчас, потому что крупные компании, дистрибьюторы, которые занимаются другой техникой, будут перестраиваться на ту, которая сейчас под санкциями, которую можно завозить по параллельному импорту.
Ну, про то, что это работает, вы рассказали, а теперь, как-то раньше говорили, плюсы, минусы, подводные камни. Про минусы и подводные камни покупки такого товара в России.
Но минусы, что под этой маркой сейчас будут таскать и серый, и вообще черный импорт разный. И здесь уже будет трудно определять, потому что пока таких прозрачных инструментов нету. То есть нету ответственности на той компании, которая завезла. Потому что сейчас уже, как только параллельный импорт разрешили, на маркетплейсах очень много стало появляться такого серого, некачественного товара под маркой того, что это параллельный импорт. Потому что раньше с маркетплейса, например, мог потребовать компании сертификат, а сейчас параллельному импорту он может его не требовать. Да? И получается вот минус такой, что очень много товара может быть некачественным, потому что пока сертификации на такие товары не требуются. Вот, а потому что его трудно по факту получить. Дальше сейчас этот механизм разрабатывается. Минус в основном в этом, да, что будет много продукции, на которые мы, как пользователи, будем попадать, покупая не совсем качественную продукцию.
Покупая товар, который, как тебе говорят, ввезен в страну по параллельному импорту, который вроде как...
Смотрите,
как я могу удостовериться в том, что он реален?
Маркетплейс никак не проверяет сейчас, вот в этом и проблема, да, что я, например, как продавец, прихожу на маркетплейс и продаю там порцию айфонов, которые не совсем качественные. Согласно параллельному импорту, маркетплейс с меня ничего не требует. Если на меня какая-то жалоба не поступила уже по запросу, он с меня будет требовать. То есть нет обязательного требования ко мне как продавцу. А пользователь это может проверить, наверное, просто по серийному номеру. Но опять, как это сделать удаленно, когда вы видите товар на витрине? То есть пока никак.
Ну и еще одно. Сегодня в «Коммерсанте» написали, что «Озон», например, говорит о том, что он собирается торговать продукцией люксовых брендов. Это вообще штучная продукция. Здесь могут быть проблемы для потребителя?
С люкса. И смотрите, если «Озон» это будет сам завозить, то есть еще раз, я как продавец могу прийти на «Озон» и разместить свой товар. «Озон» может сам под себя закупать какие-то бренды. Вот если департамент, который будет «Озон» сам на себя закупать, ответственность брать, тогда там подводных камней точно не будет, потому что «Озон» отрабатывает по качеству очень четко. Если будут размещаться продавцы, селлеры с каким-то левым товаром, то там пока есть лазейки.
Ну, то есть, не получится так, что, к примеру, выезжая в этой одежде, с этим телефоном куда-то за границу, ты в итоге остановишься где-то на границе?
Да нет, ну такого-то точно не
бывает. Кто знает?
Ну, пока нету, пока седьмой пакет санкций не принят, там может быть эта штука. Слушайте, мы сейчас живем в таком удивительном мире, вот о чем вы говорите, это может быть реальностью через неделю. Вот, но вот в этом проблем нету. Проблема в том, что мы просто будем пользоваться некачественной какой-то продукцией. Здесь первое, если Marketplace берет на себя ответственность за закупки товара, то это будет точно качественный продукт. Если это будет товар, например, продавца, который размещается, там есть лазейки, где продавец может быть не совсем чистоплотным.
Ну, тогда ведь, а я же могу узнать, это товар Яндекса, ну, товар маркетплейса или сторонний товар? Это
конечно,
ведь можно узнать?
Конечно.
Получается,
конечно,
пока да. Надо ориентироваться на товары от маркетплейсов напрямую?
Да, конечно.
Спасибо. Илья Тимошин, эксперт по интернет-торговле и президент Союза деловых людей. Юстас придумал. Ему так понравилось то, что он придумал, что он уже не первый раз пишет, что он дал свою трактовку термина «параллельный импорт». Против нас, говорит, Запад ввел строгие санкции, а нам на это параллельно. Ну вот мы как раз и обсуждали вопрос, в какой момент это параллельно, может оказаться перпендикулярным. Илья Тимошин, насколько я понимаю, объяснил, что может происходить с этими товарами, которые вы покупаете по параллельному импорту, или вам говорят, что это товары, ввезенные в Россию на таких условиях. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, можете звонить. 7373948. Вот для вас это важно? Это официальная гарантия или это вот какая-то другая гарантия, которую сейчас только обсуждают, если верить Илье Тимошину? Или вы, в принципе, выбираете всегда исключительно по цене? Вот бренд мне известен, поэтому если это подешевле, я и куплю. Ну, что, собственно, раньше говорили в случае с серым импортом. Да я лучше это куплю по серому импорту, и вот эта вот гарантия меня не особо волнует. 7373948, телефон прямого эфира. Принцип рынка: купил дешевле, накрутил и продал. Пишет Денис Сотый, и что? Ну, купил дешевле, накрутил и продал. Ты не можешь продать дороже, чем у тебя покупают. Владимир, вот говорит, например, выбирает всегда по цене. И вот тогда, в новых условиях, перед вами могут быть проблемы. 836-й пишет: селлер и продавец — это одно и то же. Насколько я понимаю, про позиции на рынке, то селлер — это не всегда продавец. Писали же про серый смартфон Samsung, что бывает такое, что просто не работает, пишет Ренат. Если я правильно понял то, что писали про эти смартфоны Samsung, там даже другая проблема. Это не столько серые смартфоны, сколько разовые проблемы с конкретными аппаратами, которые могут подстерегать не только смартфоны, ввезенные сюда в серую. Или, может быть, даже вообще не в серую. Газонокосилку, пишет Григорий, специально купил китайскую, чтобы, если что, можно было купить запчасти. Человек думает вперед. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Юрий Викторович, это Лилия
Викторовна. Да, Лилия.
Я не знаю насчет техники, я интересовалась по поводу продуктов, ну, в больших количествах, понимаете, вот у нас есть закупки, вот, к примеру, там миндальная мука, да, там, или какие-то красители, вот, и получается, что по вот этому параллельному импорту очень выгодно.
Подождите, а какое согласие производителей права или правообладателя может быть, к примеру, на муку? Я, может быть, что-то не понимаю.
Ну, такое, предположим, что если указывать, ну, вот макароны делают, да, ну, знаете, это не макароны, а именно макароны. И если ты вот пишешь на фирменной коробке состав, то, как правило, всегда указывали изготовителя.
А если не указывать изготовителя, то можно купить это дешевле?
Да, да.
Ну, вы потом расскажете, как у вас это получилось. Если получится, 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о маркетплейсах в России, которые уже говорят о том, что начинают создавать собственные схемы ввоза товаров по так называемому параллельному импорту. Это новые для Российской Федерации правила, они уже начинают действовать.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Сергей из Люблина предупреждает, что в новых условиях будут продаваться так называемые реплики, а это отличные подделки. Игорь Владимирович не понимает, что, ну, на чем основана такая уверенность, что те, кто вынудил производителей уйти из России, разрешит так просто это по миру все закупать российским агентам и потом завозить в Россию. Первое время, он полагает, может и сработает, но потом схема вскроется и гайки закрутят. Что? Продал, поменял ИП, и никакого возврата. И что? Ну и прекрасно. Попробуйте продать для начала, а потом вы будете еще и ИП менять, и никакого возврата не делать. Продавец и в Африке продавец, маклер и брокер тоже продавцы, но на бирже. Я понимаю, но мы не спорим. Давайте вот еще раз. Если вам не нравится то, что случилось с русским языком, то это ваши проблемы в некотором смысле. Ну, вы недовольны, да, бывает такое. Селлер и продавец, по идее, это одно и то же. Но при определенных условиях есть уже русское слово «селлер», и тем, кто понимает, как это различается, то это понятно. Торгаши, пишет Виталий. Действительно, можно и так говорить. Следующая тема для обсуждения – это проект об обязательной регистрации домашних животных, который в ближайшее время рассмотрят уже в Подмосковье. Правительство там собирается сформировать перечень животных, владельцам которых нужно будет их регистрировать, а обсуждение обсуждение будет проходить через несколько дней на заседании Московской областной думы. Во всяком случае, информационное агентство 360 пишет, пока предполагается, что обязательно регистрировать в Подмосковье нужно будет только собак. На кошек в ближайшее время это правило распространяться не будет. Депутат Государственной думы, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский к нам присоединяется. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что Московская область собирается быть среди первых, кто будет регистрировать собак, к примеру?
Ну, я думаю, к этому присоединятся и другие области, потому что сейчас мы принимаем закон об идентификации животных. Он посвящен сельскохозяйственным животным, и это обязательная идентификация. А в то же время в законе есть положение, что по желанию граждане могут маркировать своих кошек и собак, ну, домашних животных.
Ну, по вашему документу получается пока по желанию, а в Подмосковье, если этот документ будет принят, это уже будет обязательно.
Ну, область может принять свои законы в рамках действующего законодательства, поэтому здесь ничего странного нет. Но, честно говоря, у нас давно уже в депутатском корпусе, скажем так, есть желание сделать это обязательным, потому что на самом деле ведь большое количество бездомных животных домашних, в том числе из-за того, что нет ответственности у людей, которые берут к себе собаку или кошку или другое животное, потом играют с ним и выбрасывают на улицу. А потом мы с вами видим страшные трагедии, когда дикие собаки, ну не дикие, а одичавшие собаки нападают на людей и на детей.
Ну, Сергей Федорович, вы же понимаете, что вся жесткость любого законодательства всегда связана так или иначе с тем, как его исполняют. Ну, как, например, заставить человека зарегистрировать собаку, которую он, может быть, даже никому не показывает?
Ну, конечно, такие люди будут, но постепенно их будет все меньше и меньше. А решается для нормальных, скажем так, владельцев собак очень просто. Не будут оказываться никакие услуги, в том числе и перелеты или проезд на железнодорожном транспорте или на самолете, поселение в гостиницу и ветеринарные услуги. Просто не будут приниматься животные без номера идентификации. Так что технически это решить очень легко.
Не получится ли так, что сначала будет регистрация, многие этого боятся, судя по сообщениям наших слушателей, а потом появятся и дополнительные налоги?
Нет, налогов здесь исключительно стоит вопрос о безопасности и ответственности за хозяев домашних животных. Только с этой точки зрения рассматривают. А когда говорят про налогов, это просто те люди, которые не хотят быть ответственными, они придумывают разные страшилки для того, чтобы общественное мнение повернуть в другую сторону. Лучше давайте подумаем, сколько у нас погибло. Не просто пострадало, а погибло людей от нападения одичавших собак.
Но это же негуманно, пишет Илья, не оказывать медицинские услуги незарегистрированному животному.
Послушайте, чипирование, ну или там идентификация, она будет крайне недорогая, учет будет бесплатный, только надо будет купить сам чип, да, вот этот. И, скажем так, люди, которые приобретают домашнее животное, они тратят гораздо больше на его содержание. Понятно. Поэтому, если он хочет заботиться о своем животном, а потом это удобно. Я знаю, уже многие в Москве вставляют чип своим животным, и им очень удобно при посещении ветеринарной лечебницы, там считывают и мгновенно видят вся история этого животного. Это реально удобно для тех, кто действительно хочет бережно относиться к своим домашним питомцам.
Ну и вот еще один вопрос. Раз уж заговорили про «а вот это даже удобнее», а есть с вашей точки зрения или должны быть с вашей точки зрения какие-то, что называется, плюшки? То, что позволяло бы человеку держать животное более выгодно за счет того, что он его зарегистрировал?
Да, плюшки очень простые. Когда, извините, все будут идентифицированы, уже сократится количество, во-первых, заболевших, опасных животных, которых тоже, к сожалению, многих, которые даже не знают владельцы о том, что они опасны. И я уверен, сократится количество выброшенных бездомных кошек и собак, а снижение их на улицах – это не только безопасность наших граждан, но и безопасность наших домашних питомцев, потому что они, хочешь не хочешь, они контактируют на улице с этими бездомными животными, либо контактируют с остатками, которые они оставляют после себя на улице. Поэтому это в конечном итоге нужно всем нам.
Игорь Владимирович, наш слушатель из Италии пишет, у них, говорит, на зарегистрированных животных дают налоговые вычеты на лечение, к примеру.
Ну, Италия у нас вообще особая страна, там каждый год правительство меняется. Может быть, если мы дойдем до этого, может быть, у нас и будут такие вычеты. Я считаю, что уже большой плюс, что мы действительно будем идти. Понятно, это не сразу произойдет, но я так думаю, где-то в районе 3-5 лет мы придем к тому, что у нас будет полный учет домашних животных, и самое главное, владельцы этих животных будут ответственны, тем самым будут защищать как себя, как всех домашних животных, так и граждан, среди которых они живут. Поэтому тут уже так достаточное количество плюсов.
Еще раз, когда вы говорите 3-5 лет, это уже про всех домашних животных, а не только про собак, как это сейчас задумывается?
Ну да, я надеюсь, что это будет для всех. Единственное, мы прорабатывали для малообеспеченных, пенсионеров и так далее. Там будут, ну скажем так, наверное, особые программы для идентификации домашних животных.
Понял, спасибо. Депутат Государственной Думы Сергей Лисовский был с нами на прямой связи. Не понимаю, как относится к ответственности за животных, что если есть регистрация, должно ли быть и обратное действие, то есть придется ли доказывать, куда делась собака. Насколько я понимаю, да, это же ваша ответственность за это имущество. Принудительное чипирование создаст всплеск выпрошенных домашних животных, пишет Роман Иванович. То есть вы хотите обвинить государство в чем-то? Ну вот оно приведет к тому, что люди выбросят дома. А то, что люди будут выбрасывать своих животных, это, конечно, не обвинение людям. Люди могут, конечно, а государству нельзя. 7373-90 в Одинцове днем стаи бегают, ночами гавкают, территорию охраняют все бывшие домашние, пишет 836-й. Так, у нашего кота есть где-то чип, пишет Алекс, ни разу им не пользовались. В качестве плюшек можно выдавать пакетики для экскрементов, пишет Дмитрий. Как все-таки принудить к этой регистрации, не знает Виталий. 7373-94-8, слушаем вас.
Добрый день, Леонид.
Москва. Да, прошу.
Ну, я владелец двух животных, правда, кота и кошки, но я считаю, что идея абсолютно правильная. То есть вот ваш слушатель спрашивает, как принудить. Ну, понятно, как принудить. Как обычно, бить надо по самому больному, по деньгам. То есть тем, кто вовремя эту процедуру провел, те молодцы, а кто не вовремя, тех жестко карать. Потому что я убежден, что...
Леонид, вот тогда вы давайте дальше. Вот уже очередное сообщение. Ну, тогда люди повыбрасывают своих животных, пишут вам.
Ну, во-первых, что значит повыбрасывают? Вот вы можете себе представить...
Ну, или прививать не будут.
Ну, послушайте, вы можете себе представить владельца животного, который осознанно купил себе животное, который, ну, там, потратил на это деньги, да, вот мой, например, кот стоил, там, по-моему, под 100 тысяч рублей. И вот я его выкину, потому что мне надо за 500 рублей купить чип, но это вряд ли. А если человек его выкинет, потому что надо купить чип, так он его рано или поздно в любом случае выкинет. Понимаете, в чем дело? То есть я не могу себе представить осознанного владельца, который бы выкинул свое животное. Это как сказать, знаете, помните, когда ОСАГО вводили?
Ну нет, это тот же разговор, конечно.
Да, сейчас люди повыбрасывают свои машины, побросают во дворах, чтобы не покупать ОСАГО. Это, ну, это глупо. Нет, я не думаю, что такое будет. Я думаю, что сознательные хозяева своих животных чипируют. И, во-первых, у многих уже чипированные животные. Вот. И более того, я считаю, что должна быть жесткая ответственность, если эта собака будет выброшена потом где-то. То есть это прям надо вплоть до уголовной ответственности.
Нет, ну это-то понятно, что вот как раз тут ответственность легко просчитывается.
Да, и плюс я бы еще добавил в эту историю то, что некоторые породы собак серьезные должны продаваться не абы как оружие с разрешением, потому что это ведь очень серьезные вещи.
Так там же вроде есть какие-то ограничения на этот счет.
Вот-вот, и как раз когда они будут все чипированы и подсчитаны, и мы будем знать, где и у кого они, это все будет, я считаю, очень-очень правильно.
Понял, спасибо. А Денис Сотый полагает, что левые чипы как полисы начнут продавать. А много чипов, много полисов продается? Дальше еще раз. Там ведь есть такая история. Помните, о чем говорил Сергей Лисовский? А есть ли ограничение, что вас не пустят на СТО с автомобилем, если у вас недостаточно хорош полис ОСАГО? А вот с животными такое может быть. Если животное убежало, надо будет в полицию идти писать заявление. А если у вас вообще, Владимир, вот что-то пропало в доме? Животное, домашнее животное, это ваше имущество. То есть если у вас что-то дома пропало, вы куда обычно ходите? Вот туда же надо будет идти в полицию, надо будет идти и писать заявление. Ну, так кажется. Еще раз напомню, в Московской областной думе уже на этой неделе собираются обсуждать проект обязательной регистрации домашних животных. Пока, во всяком случае, нам говорят о том, что в Подмосковье обязательно регистрировать нужно будет только собак. В ближайшее время на кошек это правило распространять не будут.